традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Андрей Коваленко, лидер Евразийского союза молодежи. Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Борис Мегрелишвили, адвокат. Здравствуйте, Борис Иванович.
Добрый день.
Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем судьбу Приднестровья. Вот одна из новостей, которая пришла сегодня. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве договора с Россией о транзите военных в Молдавию. По сути, сегодня Приднестровье называют такой непризнанной республикой в осаде, и дальше с Приднестровьем, наверное, нужно будет что-то делать, над этим думают сейчас и в России, и в Молдавии, и на Украине, и об этом мы сегодня и рассуждаем. Для начала заявим позиции. Позиция Андрея Коваленко, лидера Евразийского союза молодежи. Андрей Алексеевич, пожалуйста.
Приднестровье в скорейшее время нужно признавать самым активным образом, поддерживать местное население военным образом и, в общем-то, поднимать восстание на оккупированной территории, временно оккупированной территории Украины, чтобы был возможен транзит и военных, и невоенных грузов, чтобы не сохранялся тот анклав, та блокада, которая существует на сей день. Поэтому признание и всяческая поддержка, военная, политическая, экономическая.
Признание как чего? Как независимой республики, как субъекта Российской
Федерации? Как субъекта Российской Федерации, о чем был проведен референдум, и 97, кажется, процентов жителей Приднестровья поддержало. Примерно та же ситуация, что в Крыму.
Разжигать пожар войны для того, чтобы побороться за Приднестровье. Так, если совсем...
Не пожар, перевести. Просто поднимать антиколониальное восстание, освободительное восстание на всей территории, оккупированной временно хунтой.
Это Андрей Коваленко, лидер Евразийского союза молодежи. Сейчас слово Борису Мегрелишвили, адвокату. Борис Иванович, пожалуйста.
Здесь на самом деле всего две простые позиции. Это призыв к агрессивной войне, уголовно наказуемое по Уголовному кодексу Российской Федерации деяние, причем открытый публичный призыв с использованием средств массовой информации. А учитывая, что станция представлена еще и в сетях интернета, то есть с использованием сетей интернета, электронных сетей, это первая тезис. И второй вопрос, это ж сколько надо моему уважаемому оппоненту было обещать печенье Госдепа, чтобы предлагать столь эффективный, скорый способ развала Российской Федерации как единого государства, точно по тому сценарию, который случился 24 декабря 1991 года.
Внимание, вот такой вопрос. Вот здесь первично судьба Приднестровья, а не позиция Андрея Коваленко. В дискуссию вы еще успеете вступить. Да. А Приднестровье-то что?
А что Приднестровье? Приднестровье – признанная часть государства молдавского. Это все, этим сказано все. И говоря, и говоря в терминологии Молдавии, давайте так, Молдавии, да, вы совершенно правы, той Молдавии, которая была в свое время аннексирована Россией агрессивной войной, была аннексирована у Румынии. Давайте это отметим, да, если на то пошло. Сейчас мы говорим о государстве Молдове, являющимся членом Организации Объединенных Наций, суверенной территории, признанной всеми и так далее, и так далее. Все, что происходит там, является внутренним делом того государства, точно так же, как мы объявляем внутренним делом нашего государства то, что мы, две наши войны в Чечне, или то, что мы творим сейчас до сих пор в Дагестане, и все такое прочее. Просто я не говорю, что хорошо или плохо. Заметили, я никогда не употребляю терминов оценочных, хорошо или плохо. Я говорю, вот так-то, так-то. Или крестик снимаете, или извиняюсь, трусы оденьте.
Да. Я понимаю. Начнем потихонечку с вопросов. Борис Иванович, вам первому пока вопрос относительно того, что Приднестровье, по сути, из-за голубых касок ООН, была признана территорией международного конфликта. Поэтому говорить о том, что это просто внутреннее дело Молдавии, ну, мне кажется, не совсем корректно.
На самом деле, я не помню такого, чтобы он признавал это территорией международного конфликта. Территория конфликта, да, но я могу сказать и следующее. В свое время Европейский суд по правам человека признал именно Россию, а не какое-то мифическое Приднестровье, как политический субъект, ответственной по делу о пытках и прочем нарушении прав человека в отношении Илашку и еще нескольких человек, граждан Молдовы. Россия заплатила тогда 600 тысяч евро.
Ну, там
права,
люди просто...
права человека, они существуют, проблема существует. Как, да. как только мы говорим, что мы намерены решить проблему прав человека в Молдове, или в Бурунди, или в Руанде, или где угодно, методами вооруженного восстания, звучало это слово, то так то... Точно так же, не какие-то абстрактные Абу, какие-то Мазаны там и так далее, но целые государства, Соединенные Штаты и так далее, будут иметь право решать ту же самую проблему. У нас в Дагестане тоже восстание. Мы даем им это право. Дело в том, что в международном праве есть принцип, который называется эстоппель. Если ты признаешь некие обстоятельства, методы и так далее в одном деле, ты не можешь от них отказаться в другом деле.
Там тонкость. Там люди просто с одного берега Днестра, другого берега Днестра, они убивали друг друга, и, по сути, желание...
Причем одни защищались, другие наступали, я напомню.
Там осталось. И вот это желание, судя по тем комментариям, которые периодически поступают, на это закрыть глаза, просто не обращать внимания, сказать, вы молдаване, живите как хотите. Так
что... И бросить просто граждан России, которые присягнули
так
России.
К вам еще обратимся, Андрей Алексеевич, да.
На самом деле, слушайте, Молдова настолько маленькое государство, что оно не в состоянии осуществлять репрессии даже в одной тысячной того масштаба, в каковой репрессии, кровавые репрессии осуществляла Россия в той же Чеченской республике Ичкерии. Да, давайте это признаем. На самом деле это все надуманное. Очень много говорилось о том, что вот, видите ли, хунта устроит в Донбассе и так далее, и так далее. В результате Гиркин прямо признал, мы принесли туда войну. Первой жертвой был студент на мирной демонстрации в Донецке, который был убит сторонниками как раз отсоединения Донбасса. То есть, поэтому, минуточку, мы принесли туда войну. Я цитирую Гиркина.
Да, вы обычно же Гиркину не доверяете, но мало ли.
Это его слова, я цитирую.
А здесь верить?
Вот вы знаете, все остальное подтверждает, на самом деле все это очень просто. Мы принесли туда войну, он знал, что говорил.
Это Борис Мигрелишвили, адвокат, сейчас уже вопрос Андрею Коваленко, лидеру Евразийского союза молодежи. Андрей Алексеевич, вы говорите о том, что нужно поднимать восстание, все это прекрасно, великолепно, но только я не очень понимаю следующее. Если перевести на русский, ну вот на всем понятный язык, то здесь Борис Ливанович, ваш оппонент, он по сути прав. Вы же призываете к разжиганию войны, разве нет?
Я констатирую некоторые исторические закономерности. Если мы не хотим бороться за русский народ, за свой суверенитет на своей территории или на территории тех государств, республик, которые присягнули нам в верности, то грош цена такому образованию. Если мы не отстаиваем свои интересы, национальные интересы законным образом, если люди не защищаются на временно оккупированной территории, то это провал России просто. Если я с этой точки зрения лишь констатирую ту ситуацию, что если мы предадим Донбасс, предадим Приднестровье, то от нас отвернутся и наши же республики. Наши
я просто
люди
технически
просто...
пытаюсь представить. Вот Донецкий бассейн. Это одна часть Украины. А вот есть Приднестровье, которое
97% жителей которого сказал, мы хотим в состав России. Вот наши уважаемые либералы, когда рассуждают об этом, и правозащитники, они почему-то относятся совершенно по-феодальному к населению. Крым, да пускай забирают. Хотя большинство населения выступало. Донбасс, там не стоял, конечно, так вопрос, но 95% да, мы независимы. Приднестровье, мы с Россией, мы хотим с Белоруссией, с Россией объединяться. Забирай Молдову на растерзание. Вот это вот совершенно живодерская политика, которую проводят наши либералы, правозащитники, адвокаты и так далее.
Я уточню. Да. Всегда желание лучше соизмерять с возможностями. Тогда о каких возможностях вы говорите для реализации вашего плана? Вы о чем?
Возможность, ну вот, к сожалению, аэропорт Кишинева закрыт сейчас, блокада осуществляется полным образом, и поэтому Россия должна всячески военным образом, вплоть до времен холодной войны, говорить, что мы нанесем ответный удар в случае активного фазы наступлений, вплоть до применения ядерного оружия.
Чем это отличается?
Россия должна об этом заявить просто открыто. Если вы нападаете на наших миротворцев, на наших граждан, проживающих в Приднестровье, если со стороны Молдовы, Бухареста и Украины, которая действует сейчас координированно, идет военная операция, то молниеносный блицкрик на Киев и на все эти оккупированные временем территории. Вот такая должна быть риторика, совершенно сбалансирована, может быть, менее эмоциональна, чем я сейчас озвучил.
И вы, наверное, знаете, какова будет реакция того же, не только что мирового, но западного сообщества.
Она уже такая. Санкции усугубляются. Уже ничего. Просто встать на колени, поклониться черному господину, вот в чему нас принуждают. Иной позиции нет. И все равно будет хуже, хуже и хуже. пока мы не будем совершенно последовательно, вплоть до военного образа, как это делает США во всех точках мира, заявлять свою позицию, что мы готовы и мы пойдем. Когда наш оппонент геополитически увидит строгую решимость в наших глазах, тогда конфликта не будет. Конфликт может разжечь наша нерешимость. Или и будет... это повлечет многочисленные жертвы. Если позиция уважаемого Игоря Ивановича Стрелкова была поддержана российским государством, то тех тысяч и тысяч жертв не было, если бы Россия на полном серьезе, военным образом, политическим образом включилась в поддержку ЛНР и ДНР, тех жертв не было. Киевская хунта не рискнула бы пойти на полномасштабную эскалацию. Тех тысяч и тысяч не было. А в результате мы имеем огромные жертвы с обоих стороны. Чем это, грозит Приднестровье?
Это Андрей Коваленко, лидер Евразийского союза молодежи. Борис Ливанович, к вам тогда вопрос. Ну, куда уж хуже, правда?
Знаете, ну, когда мой коллега говорит о жертвах, он, наверное, имеет в виду депутата Рыбака, которого живым с выпущенными кишками наши диверсанты спустили в реку. И он погиб там.
Какие наверное, их имеют в виду.
Да. Давайте так. Мы можем... На самом деле политика есть некое искусство возможного, да?
Да.
Давайте представим себе, что мы это сделали. Я хочу напомнить очень интересную вещь. В июне 1967 года Россия всеми средствами, любыми доступными средствами разжигала, подталкивала Египет, Сирию и Иорданию к нападению на Израиль.
Союз советских социалистических
минуточку, республик. Минуточку, минуточку. Нет, да. Нет, вы зря это уточняете, потому что вы этим уточнением заявляете себя как антипутиниста на самом деле. Дело в том, что Путин абсолютно открыто заявил, что Россия это и есть по существу Советский Союз.
Ну, вы адвокат.
Продолжение. Нет, минуточку. Да. И юридически я хочу напомнить, что во всех республиках оставшиеся у них воинские части после декабря 91 года присягали новому государству. В России армия заявила, что мы в том же самом государстве и не переприсягала. Это на самом деле не просто юридический аспект, это очень важный момент. Более того, Россия заявила себя не правопреемником в Объединенных Нациях, а так называемым правопродолжателем. Это очень принципиальная разница. Дальше.
Так-так.
Дальше. Так вот, посол Советского Союза в ответ на мольбы Гольды Мейер, тогдашнего премьера, поехать посмотреть на позиции, как египтяне изготовились к атаке, заявил, что у него спустило колесо, а запасного колеса нет. Мы знаем, чем это закончилось. Мы знаем, что Египет и Иордания, в конце концов, вошли в мир с Израилем и теперь живут мирно, вернули свои земли и так далее, и так далее. Сирия, которая осталась под нашим влиянием, сами знаем, что там творится. И вот самое забавное, что в 2008 году точно так же Грузия, правительство умоляло российского посла Ковалева поехать посмотреть, как осетины атакуют Грузию. Посол заявил, что у него спустило колесо, а запаски нет. Это повторяется. Вы знаете, в декабре 1939 года не только 25 числа Сталин посылал Гитлеру телеграммы насчет скрепленной кровью дружбы советского и германского народов, но 1 декабря была провозглашена Финляндская Демократическая Республика. Ничего не напоминает? Народная, извиняюсь, республика. Не напоминает ЛНР, ДНР? Напоминает. Так вот, второго...
Я прошу прощения, у нас массу всего напоминают различные события.
Но я что хочу сказать? Хочу сказать другое. 2 декабря мы подписали договор о мире, взаимопомощи и так далее с полковником ГРУ советского Косининым. А 12 марта Россия уже отозвала свое признание. Просто использовала. Давайте так. Хотим мы опять... 1939 год. Хотим мы опять положить людей, или мы хотим решить проблему миром? Если есть проблема, она решаема. Мы должны понять одну вещь.
Да.
В математике есть такое понятие, теория игр, да, все знают. Угу. Игра win-win, выигрывают обе стороны, или игра win-lose. Одна выигрывает, другая проигрывает. Или наоборот.
Вот, великолепно. Вот так ситуация вот. С Приднестровьем.
Где абсолютно. Win-win. Абсолютно.
Есть у нас?
Абсолютно.
Хоть одна win-win.
Абсолютно она есть. И для этого существует некий международный порядок, который возник в результате Потсдамского мира, Ялтинского мира и Нюрнбергского процесса.
Так.
А также в результате конференции в Сан-Франциско, когда была создана Организация Объединенных Наций. Вот этот порядок существует. Мы когда-то, с полгода назад или когда-то в этом эфире говорили о том, что хороший он, плохой, есть некий порядок, и он был нарушен крымскими событиями. Еще раз, без оценок. Без оценок моральных. Да, просто факты. Сейчас мы получим историю, как в 1939 году. Ради того, чтобы подготовиться к агрессивной войне против Европы, России нужно было прикрыть Ленинград, нужен был выбор, мы устроили войну 1939 года с Финляндией, ту самую незнаменитую войну. не просто так, а вот говорили опять об интересах и так далее, и так далее. Приют убогого чухонца остался там, на части Финляндии, и мы знаем, что на Nokia и все такое прочее мы получаем из Финляндии, они от нас ничего такого, кроме леса и нефти, не получают. Результат. Положили сколько-то сот тысяч наших советских граждан, бабы еще нарожают, как известно. Сейчас мой коллега предлагает то же самое. Надо показать себя, надо грохота, надо шуму там и так далее, и так далее.
Еще смысл. Раз, Приднестровье, где win-win, та самая ситуация?
Win-win – самая простая ситуация, самая простая на самом деле. Я к чему это говорю, win-win? Никакой мир, западный мир, тот самый пресловутый, не заинтересован в войне. Они предпочитают торговать, это всегда гораздо дешевле, тем более в отношениях с государством, имеющим ядерное оружие. Бога ради. Что они выиграют?
Расскажите Порошенко об этом.
Да, хорошо, Порошенко знает об этом. Порошенко, между прочим, бизнесмен.
Он эскалирует. Мы бизнесмен. Идем на встречи, мы все сдаем.
Очень мы на встречи сдаем.
Мы получаем по голове и убиваем.
Минуточку. Я хорошо помню видеозапись прошлого лета, когда Захарченко спрашивали люди на митинге в Донецке, зачем вы стреляете прямо из живых кварталов, чтобы не получить
ответку? Хотите, чтобы
ответку?
Они в поле вышли, их там накрыли градами?
То есть вы хотели, чтобы ответка пришла точно так же, как
Грозный? А где?
Точно так же, как мы разбомбили
Грозный? Где им занимать позиции?
Точно так же?
Выйти в поле вот-вот.
Скажите, пожалуйста, коллега, вот вы говорили о 97%. Сколько процентов голосовало за президента Масхадова? За президента Дудаева, не помните? Сколько процентов проголосовало
я
за отделение?
Минуточку. Я раздуваю.
Сколько процентов голосовало за независимость Ичкерии?
Вы знаете, при Ельцине, еще большой вопрос, кто бы за кого голосовал при таком ублюдочном, извините, руководителе.
Вернемся. В том самом, который выдвинул Путина в свои преемники, что ли?
Это к Путину не имеет отношения.
Я просто уточню.
Да, пожалуйста.
Win-win-то есть вообще?
Есть абсолютно win-win. Следование неким правилам.
Еще раз. И где мы выигрываем в этой схеме?
А в чем
вы?
Давайте
вы предлагаете сдачу всех интересов.
Минуточку. Что такое интерес?
Вы рассуждаете с позиции национальных интересов?
Было ли в интересах нашего государства затеивать финскую войну?
Наше государство погибло в 91-м году.
Еще раз. Оно не погибло. Оно здесь.
И мы во многом на своей территории там.
Оно здесь, то самое государство.
Благодаря предательству и сдаче Советского Союза. Это во многом наша территория.
Еще раз.
Было ли это в наших
интересах? Я прошу прощения. Просто иначе у нас дискуссия не получится. Да. Мы скачем с одной темы на другую.
Да,
то есть, по-вашему, win-win ситуация — это когда Россия говорит, что Приднестровье и часть Молдавии, пусть они разбираются
нет,
сами.
Нет, минуточку, не надо, не надо перевирать. Я говорю.
Нет,
я говорю, Приднестровье, часть Молдовы, Республики так. Молдова, имеется множество механизмов, которые исключают то, о чем говорит коллега, стращает нас совершенно страшно. Ничего этого не будет. Есть известные события, каким образом начались приднестровские события 25 лет назад, и кто их спровоцировал. И это были не Молдавы.
Это опять Москва была, да, безусловно,
да.
Конечно.
Не безусловно, но это было так.
Для этого Саакашвили прислали туда, чтобы не эскалировать. Ни в коем случае. Это не специалист, конечно, по эскалациям и по провокациям.
Я просто вот что пытаюсь понять. Андрей Коваленко говорит следующее, что если Россия вмешается, то хуже уже не будет.
Будет.
Борис Мигрелишвили говорит, что если Приднестровье будет просто отдано уже Молдове, то хуже
не будет.
Что значит
отдано? Оно есть там.
Ну,
Приднестровье само с этим согласно. Более
97.
Того, я вам скажу.
Куда вы это
Приднестровье отгружает свои товары строго через молдавскую таможню.
Ну, не от хорошей жизни, естественно.
Значит, оно признает, на самом деле, получается, молдовский суверенитет на своей территории.
Вы же
говорите о принципиальности. Давайте пусть принципиально говорят, ничего не будем отгружать.
Принципиальная позиция граждан здесь в Приднестровье.
Может быть, правда, у граждан спросить, нет?
Хорошо, давайте спросим у граждан.
Я имею в виду в Приднестровье, там, референдум.
А заодно и Вичкерии. Давайте.
Да вы давайте.
Сейчас уже можно.
Ах, сейчас.
Давайте. А что?
Ах, сейчас. Ну.
Нет,
Борис Иванович, а что уж?
Не, как-то давайте, заодно тогда уж, если сейчас, давайте воскресим абсолютно законного президента Дудаева.
Вообще на всей территории мы переходим референдум нужно Советского Союза провести. Я думаю, это плюс России.
Скажите, пожалуйста.
Плюс территориально.
Давайте, Андрей, Коваленко.
Скажите, пожалуйста.
Давайте, пожалуйста. Андрей, все-таки хочется
выяснить.
Вы когда говорите о том, что точно хуже уже не будет. Но вы знаете, мне кажется всегда, что есть куда хуже. Все время со дна стучат. Например, те санкции, которые введены, можно считать, что да, они ударили по нашей экономике, но ее не разрушили, как то утверждают, например, некоторые наблюдатели Запада. А мы хотим, раз уж новый пакет, по-вашему, неизбежен, давайте больше. Я правильно понимаю? Вы отвечаете за... за тех граждан, которые могут пострадать в результате это санкций, не знаю, введения боевых действий, в результате смотрите, того, что там мало ли как они отреагируют.
Смотрите, да? Мы систематически идем на уступки. Минск-1 и Минск-2. Мы говорим, давайте договариваться. Давайте вот те люди, которые в Донецке, начнут договариваться с Киевом. Давайте идти навстречу. Что мы видим в ответ?
Мы видим Дебальцева.
Мы видим открытую, мы видим открытую агрессию хунты, мы видим воинственную риторику, которая близко в Москве просто не стояла.
Остальные зачистим, уничтожим 140 Колорадов миллионов, и так далее. 140 миллионов.
В России.
Вы когда говорите, подразумеваете это? Да.
Конечно, конечно, конечно.
Что с ними-то будет, нет?
В России что будет?
Да.
Хуже уже не будет. Меркель с Обамой встречались, и что мы в ответ на Минск им дадим? Да ужесточим санкции. Все, удавка будет завязываться, пока и руководство, и население не поймут, что будет только хуже в такой ситуации.
В преддверии встречи мы атаковали Мариинку.
Ведь история этому учит нас последних 20 лет сдачи. Когда мы идем навстречу, нас еще плотнее идут. Еще шаг навстречу. Международные наблюдатели, вот коллега, международное право, к которому апеллирует, приезжают, да-да, все нормально, никто никого не убивает там. И по Югославии, по бывшей, все международные инстанции систематически работают против России. И отдавать им в руки хоть что бы то ни было, просто преступление. И здесь, если мы не заявляем свою жесткую позицию, от нас будут вытирать ноги, и в результате у нас не будет. И ни Кавказа.
Есть ли какая-то черта, которую Россия ни в коем случае переходить не должна, в вашем понимании?
Про ядерное оружие мы уже слышали.
Сейчас, секундочку. Пригрозить.
Вы имеете в виду военное?
Да, возможно, и военное, возможно, и мирное.
Ну, возможно, не стоит сейчас отправлять на Вашингтон на ядерные боеголовки. Возможно, я допускаю.
Только это?
Только
это.
Ну, возможно, и только
сейчас.
На Берлин
можно?
На Берлину можно погрозить.
Не, подождите, ну погрозить означает на самом деле быть реально готовым. Замахнулся удар, ну
нужно,
это правило.
Ну а как Советский Союз, вы напомнили арабо-израильскую войну, что остановило ее? Когда израильские танки уже подходили к Каиру, только когда Хрущев сказал,
Хрущева
что
не было
мы
пригрозим, коллега.
Что мы пригрозим.
В 67-м не было Хрущева.
Позднейший этап, когда пригрозил Советский Союз уничтожением США и агрессора, тогда прекратилась
США
война.
США агрессор был.
То есть, при том,
что
США
войну
разжег
в 67-м Советский Союз разжег там войну, в 73-м Йом-Кипурская война, мы точно это знаем. И более того, американцы помогали арабам, Израилю пришлось разбомбить американский крейсер, который передавал разведданные.
Борис Иванович, у меня в голове не укладывается.
Да.
Вы адвокат,
да.
Но мир у вас черно-белый.
Потому
нет, что
абсолютно.
Все, что происходит на планете Земля, со знаком минус, во всем виноват
Москва. Абсолютно. Абсолютно.
Ну,
могу сказать, что была огромной глупостью вхождение Америки в Ирак. Это я могу заявить публично. Пожалуйста.
Маринку уже точно мы.
А что, нет? Извините, я смотрел видеозаписи.
Чего?
Чего? Самих наших боевиков, которые
какие
из Сибири.
Какие наши боевики? Что
именно наши
ввиду?
Боевики.
Там прям сибиряк у него татуировка.
Он говорит,
что?
Я сибиряк. И, минуточку, Ньюсфронт. Подождите, по-моему, Ньюсфронт называется эта телестанция, да, ДНРовская. Вот ее репортаж я смотрел сегодня в интернете.
Я тоже смотрел эти репортажи, но я не видел.
Пошли разведкой боем на Марьинку, потом получили приказ отходить.
Или отбивались.
Разведка боем звучит очень конкретно. Посмотрите, пожалуйста, еще раз.
Борис Иванович. Еще раз.
Да.
Вы адвокат, но при этом уже как будто бы выносите приговор.
Нет,
хотя
абсолютно.
Знаете, что там масса различных факторов.
Согласен.
Различные есть плюсы, минусы, за, против.
Согласен.
Доказательства прямые, косвенные. Но на основе косвенных доказательств, опять же, мое суждение, вы уже составили определенную картину мира, в которой Москва всегда
отлично.
Агрессор, а все остальные, они
отлично.
Только отбивают.
На основе предположений, что может случиться, Гиркин говорит, мы принесли войну сюда. И сейчас мой уважаемый оппонент говорит, на основе предположения, что хунта может чего-то там
в
и так далее.
В суде на основе заявления человека не выносится
хунта.
Приговор. Вы сами прекрасно
как?
Знаете.
Извините, пригрозить ядерным оружием это уже реальный замах.
Но это, пожалуйста, ваш оппонент.
Да, это реальный замах.
Это реальный
и более
замах,
того, ответка-то будет, как мы
догадываемся.
Но пока
еще не было. Вот.
Нет, но есть, не, минуточку, Путин сказал, что мы были готовы по крымским событиям поднять наше ядерное оружие.
Да.
И только эта готовность остановила, кстати, конфликт решающий. И многотысячные жертвы были жаль бы на таких вот, кто говорит, да не надо, не надо грозить и так далее. И ядерное оружие вот здесь остановило конфликт. И спасло тысячи многих крымчан,
между прочим. Абсолютно.
С нами Андрей Коваленко, лидер Евразийского союза молодежи, и Борис Мигрелишвили, адвокат. Рассуждаем о судьбе Приднестровья, окунаемся в исторические какие-то параллели, в то, что происходит сейчас. Вернемся к вам уже после информационного блока. Будем принимать звонки наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19 часов 34 минуты в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах Андрей Коваленко, лидер Евразийского союза молодежи, Борис Мигрелишвили, адвокат. И обсуждаем судьбу Приднестровья. Пока позиции звучат следующим образом. Андрей Коваленко говорит, нужно идти до конца, защищая Приднестровье, поддерживая Приднестровье. Борис Мигрелишвили говорит следующее. Ну, перестаньте уже поддерживать Приднестровье, обращаясь, конечно, к Москве, к Российской Федерации, все будет хорошо. Вот так примерно звучат позиции. Ничего не переврал, нет?
Если будет плохо, для этого существует множество механизмов улаживания этого плохо.
Военный механизм.
И военные, включая, между
войну
прочим,
уладит, конечно, мы видим.
Включая посылку войск Организации Объединенных Наций, угу. Так, как они уже посылали в 1953 году для защиты Кореи от России.
Опять Россия.
Батальон Извините, мы знаем хорошо, кто начал войну в начале 50-х годов в Корее. Давайте, извините.
Чтобы...
И мы хорошо знаем, что именно Организация Объединенных Наций сформировала международные войска для защиты Южной Кореи.
Про Казань я не спрашиваю, заметьте.
Только.
Казань точно мы.
Еще 7373948,
телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, мимо, подождите. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас уже будут звонки. Вам пригодятся, кстати, наушники. Слушаем. Сейчас не выслушаем, тогда я начну с тех комментариев, которые поступают. Что-то у нас телефон ринет, сейчас попробуем. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Да, Виктор.
У меня вопрос не к Мирабишвили, а к вам. Откуда вы вообще находитесь?
Так, значит, смотрите, предупреждаю сразу, учитывая накал дискуссии, в нашем эфире не приветствуется бранная лексика, мы принимаем звонки и вопросы от тех слушателей, которые хотят реально что-то спросить или... какую-то позицию свою высказать, отдельно приглашаются те граждане, которые, например, представляют Приднестровье. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Вы знаете, у меня вопрос к адвокату. Как так получается, что вот человек, родившийся в Советском Союзе, конкретно в Советском Союзе, получивший, обучавший среднее образование, которого высшее образование, все его защищали и все время обливает Советский Союз, и именно Союз Советских Социалистических Республик. Слушайте, мне ваша объективность совершенно не интересует. Вы просто американский враг.
Спасибо, принимается.
Ну, тогда и не слушайте.
Почему так набросились на Союз Советских Социалистических Республик?
Давайте так, мне 50 полных 7 лет. Полтора года я служил в самые жестокие, в самые напряженные годы, 79-81 год, в Забайкале на границе с Китаем. И мы каждый день ждали войны. Мы хорошо помним, точно именно тогда Россия вошла в Афганистан в декабре 79 года. Не говорите, пожалуйста, что Советский Союз, потому что Туркмении или там Литве точно не был нужен Афганистан, и никаких геополитических интересов тому не было. У Молдовы той же.
Просто это... Украине нужно?
Да, конечно, Украина прямо мечтала.
А
да.
Почему Россия?
Да, ну, хорошо, да. Да, почему-то из Московского Кремля приказы шли, а Украине было нужно. Хорошо, пускай будет так. Но сейчас не об этом
сейчас
речь.
Ни
в коем случае. Мы говорим о государствах. 15 союзных республик было с правом выхода из Советского Союза, с конституционным, между прочим.
Ответственность за все несет Москва. Никакой консолидированной ответственности нет.
Ну, конечно, вот грузинам был нужен Афганистан. Ну, а как же? Или Ангола была нужна армянам. Ну, страшно прямо. Армянский народ никак без Анголы не мог прожить в 70-е годы.
Грузину точно нужна была Финляндия. Да,
особенно, да. Так вот, да, Кёнигсберг как раз им, и Выборг им принадлежит.
Да, так вот, да.
Так вот, я открыто заявляю, что я антисоветчик именно потому, что я всю свою жизнь вырос в Советском Союзе, я наблюдал реально советскую жизнь, я наблюдал советское правосудие, я наблюдал ситуацию. Да, я был членом партии, потому что другого способа не было. Что-то изменить. Я никогда не был революционером, меня никогда не видели на каких-то демонстрациях и так далее. Я приверженец эволюционных методов изменения чего угодно. И Приднестровье тоже относится. Я не знаю, что в Америке. Я в Америке за свою жизнь провел хорошо, если 3 месяца в сумме. За свои 57 лет.
Принимается. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер, меня Вячеслав зовут.
Да, Вячеслав.
Я, когда начиналась война в Приднестровье, я служил в Советской армии.
Так.
И хочу напомнить, что нападение на город Бендеры и его разграбление и сожжение, это все наблюдали. Я наблюдал тысячи беженцев, которые бежали от молдавской армии. обстрелы сел из гаубиц. Все это было. Поэтому говорить сейчас о том, что Россия виновата в развязывании войны в Приднестровье...
Вы бы не стали. Спасибо. Это вам, Борис Ливанович.
Хорошо, я не буду тогда задавать вопрос, кто убил, кто расстрелял выпуск школы одной молдовской тогда, в 91-м. Ну, это ладно, отдельная песня.
То есть, как, ну, хорошо, да, пожалуйста, Андрей Ковалев.
Да, ну вот мои все коллеги, которые находятся в Приднестровье, на Украине, даже в Сербии, один в один говорят, что вся та ситуация, которая сейчас происходит, параллели строго одинаковые. Правый сектор – хорватские усташи, молдовский национализм, Приднестровье. Всегда ситуация наступления карательных операций, то же самое происходило в Молдове. Давайте спросим у жителей Приднестровья, вообще, как им тогда жилось вот эти вот роковые годы, месяцы, когда они испытывали жесткий прессинг со стороны Молдовы. Я думаю, такая постановка вопроса даже приведет к тому, что беседы не будет в Приднестровье, просто тут в глаз любому правозащитнику, который просто приедет и так спросит, а давайте, может быть, они нормальные ребята. То же самое у жителей Донбасса спрашивают. Вот, ну, правый сектор, ну, может быть, давайте с ними договоримся. Ситуация ровно такая, тут не о чем договариваться просто.
Тогда уточнение, Борис Ливанович, вы уверены, что это будет эволюционный шаг, а не революционный?
Послушайте, это будет зачистки и карательная операция.
На самом деле, послушайте, в стохастических явлениях, то есть тех, которые статистические, да, они все вероятности. Мы не можем сказать, что завтра не упадет метеорит не где-то под Челябинском, а прямо вот сюда, на эту студию.
Да.
Невозможно ничего сказать. Абсолютно. Со 100% гарантией. Но мы хорошо знаем, что есть уже методы. Мы имеем итоги Второй мировой войны, мы имеем десятки миллионов жертв, мы знаем, что... Чего, ну, с очень высокой степенью вероятности могли бы избежать, если бы не наша миролюбивая политика.
Ну так вот, если сейчас там пока не убивают, может быть, не менять ситуацию таким образом?
А ее и не меняют. На самом деле, посмотрите, пожалуйста, на самом деле я заметил одну интересную вещь.
Да.
Всякий раз, если мы сейчас вспомним, мой коллега вспоминал Саакашвили, всякий раз, когда Грузия в свое время еще до Саакашвили ставила вопрос о... том, чтобы заменить российских так называемых миротворцев миротворцами Объединенных Наций, включая российских.
Там и так они далее. Совместно с грузинами, кстати, служили, да.
Да, это в Осетии, да. Так вот, всякий раз случалась очередная провокация. Конгресс народов Кавказа, Юсуп Сасланбеков, вдруг привозил своих боевиков туда, в Абхазию или в Осетию. Всякий
нет
раз.
Доверия международным структурам. Нет доверия просто.
Вот
поэтому,
почему-то,
поэтому не передают.
Вот почему-то это,
жители в первую очередь.
Вот почему-то это доверие у России есть. В Восточном Тиморе, там, в Ливане, где-то еще, да, а в Югославии было, а здесь почему-то нету. Хорошо. Но смотрите, на самом деле, повторяю, все прекрасно понимают, что такое война, какие разрушения, какие убытки принесет. Я хочу сказать, сегодня опубликованы очень интересные данные. Что будет, если Израиль и Палестина создадут два отдельных государства и будут жить в мире? Невероятные проценты, темпы, миллиарды, триллионы долларов для обеих наций, для обоих государств. И что будет, если сохранится сегодняшняя ситуация? Такие же миллиарды долларов потерь и десятки процентов потерь ВВП и все такое прочее. Что может быть лучше мира? Давайте напомню
так
тогда.
Я
думаю, я буду прав, если скажу, что для вас Ленин очень важная, существенная фигура, да?
Ну, исторически существенная,
исторически,
конечно.
Не просто существенная, Гитлер тоже существенная, но мы говорим о положительном знаке, да?
Я бы не сказал, что Ленин был с положительным знаком.
Так вот, лучше худой мир, лучше доброй войны. Вот я здесь придерживаюсь. Вот этой
давайте
линии.
Миротворцев сохранять, и не будет никакой войны.
Миротворцы есть, минуточку. Россия, Украина ведь, насколько я успел узнать, может быть, я ошибаюсь, тогда поправьте меня, пожалуйста, вовсе не прекращает движение российских военных, которые в составе именно миротворческой миссии. Но там есть еще регулярные российские войны, которые не относятся к миротворцам. Примерно 1000 человек, по моим сведениям. Украина в отношении них предпринимает свои суверенные, абсолютно суверенные права.
7373948. Будет что-то добавлять, Андрей?
По поводу первого вопроса, который не закончили. А где вы живете? Я живу в России, конечно, и отстаиваю интересы национальной Российской Федерации.
Я тоже, между прочим.
Только и выступаю, ни с каких других.
Я тоже отстаиваю интересы Российской Федерации, как понимаю. Для меня важнее мира нет интереса, важнее нет интереса для Российской Федерации, нежели мир, а не война, не восстание.
Чтобы был мир, нельзя раз занимать такую позицию.
Именно такую позицию надо занимать.
Хорошо, сейчас вопрос уже Андрею Коваленко. Может, будет лучше, если Россия эвакуирует всех, кто захочет к нам? Помочь им будет трудно, а эвакуация позволит избежать траты ресурсов и человеческих жертв, пишет 911.
Ну, простите, Андрей. Люди проживают на своей территории, где они родились, и они высказывают лояльность России, хотят быть с Россией там, где это их земля, их по трагическому недоразумению получилось так, что после краха Советского Союза все патриоты из Советского Союза России оказались за территорией, им не предоставлено практически никаких прав, не говоря уже о политических правах за пределами, как русским, как национальным меньшинством, начиная от Прибалтики и кончая там Грузией и другими. И если люди хотят самоопределиться в этих вот, разрушить это историческое недоразумение, которое называется Украина, Молдова или так далее, им говорят, нет, сидите тихо, помалкивайте, если хотите, езжайте в свою Россию. Ничего подобного. Пускай Молдова и Киев помалкивают и проведут референдум о восстановлении Советского Союза и вхождении в состав Российской Федерации.
Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Это студия?
Да, вы уже в эфире. Откуда-то издалека вы звоните. Я просто по коду...
Да, я звоню как раз из Приднестровья.
Великолепно, да. Отлично. Как вас зовут?
Меня зовут Денис. Я возглавляю пророссийский блок молодежных организаций здесь, в Республике Приднестровье.
Пожалуйста, Денис.
Я вот внимательно слушаю дискуссию. Я в первую очередь хочу выразить благодарность Андрею, который поддерживает действительно и говорит более объективно то, что здесь происходит. Почему? Потому что, я местный человек, и мне, вы согласитесь, что виднее как бы здесь внутри. Ну, не только мне, я занимаюсь работой помощником депутата Верховного Совета, как бы занимаюсь молодежной политикой, естественно, как бы, вот, можно сказать, в теме. Так вот, хотел первый момент сказать. В 92-м году все прекрасно понимают, и действительно была война именно с Молдовой. И если бы не российские миротворцы, именно российские миротворцы, а не там какие-то там голубые каски, там ООН или кто-нибудь еще, то есть, вот, то есть благодаря только России сохраняется мир на Днестре. Дальше, в 2006 году именно был референдум в Приднестровье, где жители Приднестровья, 98% жителей высказались за признание Приднестровья и последующее вхождение в Российскую Федерацию, потому что я сам лично голосовал, то есть так же самое, как бы вот мы знаем. Вот. И мне очень как бы непонятно, почему вот Борис, да, вот так, то есть именно, грубо говоря, там обвиняет Россию. Дело в том, что когда вот эта ситуация произошла с Илашку здесь бесспорно, мы здесь жители все как бы, мы знаем, как это все происходило на самом деле. Действительно, вот это вот была террористическая группа «Бужор», которая расстреливала. Дело в том, что там одним из свидетелей этого вот этой ситуации был мой троюродный брат. Я знаю просто очень хорошо.
Давайте сейчас не вдаваться в такие исторические подробности, потому что
про Илашку... На самом деле были они, и как бы именно, и вот, и самое интересное, что Илашку сейчас получил пост сенатора Румынии.
Вопрос,
есть, странным образом получается.
Вопрос конкретный.
Кто кого поддерживает, вот. Но я хотел сказать самое главное, что если бы не Российская Федерация, то вот мира бы не было здесь, на Днестре, и я не знаю, чем бы это закончилось. Я уверен, что если сейчас слушают жители Приднестровья, они полностью на 100% согласны со мной. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, к сожалению, обратная связь не хорошо работала.
Да, имеет право, абсолютно.
Да, Борис Иванович.
Да, что я могу сказать? Единственный вопрос, хоть к приднестровцам, хоть к Андрею, хоть к кому угодно, один вопрос. Что грозит человеку, гражданину России или не гражданину России, за призыв провести референдум, не знаю, в Чечне или в Татарстане? Уголовная ответственность, тюрьма. Просто за мирный референдум, без войн, без восстаний и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Андрей сказал, эти люди родились на своей земле. Очень важный момент. Именно, наверное, основываясь на этом принципе, Россия запретила доступ в родной Крым Джемилеву, там, Чубарову и многим другим, да? Очень хорошо.
Если они территориальную целостность России оспаривают, конечно, они должны там появляться.
Минуточку. Андрей,
конечно.
Прекрасно и очень хорошо вы сейчас сказали, я благодарен вам за эти слова. Другими словами, Россия вправе оспаривать территориальную целостность других государств, а другие, даже не государства, Россия как государство, вы говорите, ведь стрелять-то восстание, это не просто какой-то Иванов, Петров, Сидоров, а российское государство. А другие даже не государства, но конкретные Джемилевы не вправе даже ставить вопрос, минуточку, не перебивайте, пожалуйста, я не перебивал, не вправе даже ставить вопрос о проведение мирного референдума где-нибудь в Башкирии. Не вправе, это уголовным кодексом запрещено.
Какие они отношения имеют к Башкирии?
Минуточку, если он крымчанин, и если Крым часть Российской Федерации, то он имеет точно такое же отношение к Башкирии, как имеет, не знаю, Псковская область отношение к Башкирии, понимаете?
Он паспорт есть Российской Федерации получил, да. Джемилев? Он в Киев до сих пор ездит шакалить. Джемилев. Ну, а о чем вы говорите? Конечно, иностранные граждане не имеют права ставить вопрос о
Российском. А российские граждане имеют право?
Российские граждане имеют право на любую политическую постановку вопроса.
Включая референдум в каком-нибудь субъекте Федерации Российской.
Но я пока такого не слышал.
Вообще-то, минуточку, это было уже на самом деле, и мы знаем, вот так Дарья Полюдова на Кубани федерализацию, без всякого референдума, федерализацию Кубани просидела 3 месяца в тюрьме. Поэтому давайте, уголовная статья на самом деле, мало. Она есть.
Так чего, пересажать там всех в Приднестровье, кто призывает, или что? Или дать им возможность?
Как раз наоборот, слушайте, еще раз, я не знаю, я готов повторять это много раз. Есть механизмы, которые предотвращают развитие конфликта, эскалацию конфликта или дают некое решение конфликта. Я прекрасно понимаю и знаю, что есть опыт, когда выделялись части из государств, будь то Эритрея, будь то Восточный Тимор, там, и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, что все это сопровождалось войной, хотя можно было решить мирным способом. Сейчас я говорю, есть механизмы остужения ситуации, отслеживания, контроля и так далее, и так далее. Никаких, боже упаси, восстаний. Хватит, мы имеем уже восстание, мы уже имеем Донбасс, мы имеем уже 6 тысяч. Сколько прозвучало сегодня в вашем эфире?
Не работают.
Они работают, мы прекрасно понимаем.
Если США пойдет навстречу и скажет, да, жители Донбасса, замечательно, его наши люди, проведите там референдум, мы его поддержим. Где США поддержал жителей Донбасса? Почему оно не идет навстречу, если они хотят, заявили о независимости, провели ни разу, ни референдум не поддержали, ничего
кто
не поддержали.
Заявил?
Вот это и есть
кто?
Международная структура, которая игнорирует жителей Донбасса.
Вот смотрите,
любая русофобская позиция поддерживает, любая позиция против России поддерживается, любые решения независимости России саботируются.
Мой дорогой коллега, если бы это было так, то уверяю вас, если было бы это так, то никто не простил бы. Все эти санкции, которые существуют с лета прошлого года, после Иловайского котла, да, они были бы введены в августе, в сентябре 2008 года. Прекрасно мы все это знаем. Нет, России предложили опять перегрузку, вот это ресет там и так далее, и так далее. Мы прекрасно знаем, что России прощались две войны очень жестокие, абсолютно азиатские по методу ведения войны в Чечне. Мы хорошо знаем, что секретарь Совета Безопасности Российской Федерации заявлял о 80 тысяч мирных жертвах только после Первой войны, да, генерал Лебедь. Все это мы знаем, это все прощалось. Именно потому, и оказывалось, вот мы говорим, 5 миллиардов долларов Украина помощь получила за эти 25 лет от Америки, 20 миллиардов получила Россия, 20 миллиардов долларов, что тоже печеньки Госдепа.
Так я не понял, так референдуму быть или нет, вот в итоге нашей пламенной дискуссии.
Референдум возможен, и возможен по определенным процедурам, под контролем ООН, как угодно. Но сейчас, когда говорят, давайте восстание, давайте прямо начинаем, это не референдум. Под сенью штыков никакой референдум, никакие выборы невозможны.
Это Борис Мегрелишвили. Андрей, может быть, правда настаивать не на восстание, а на том, чтобы дать возможность гражданам
успокоиться и спокойно решать.
Провести референдум? Ну, опираясь на международные нормы, да.
Готовить его 2-3 года, как в Шотландии.
Он был уже проведен, во-первых. Во-вторых, ну, если интересно, можно получить 97-98, 95?
Борис Леванович не верит в этот референдум, полагает, что там было все неправильно проведено.
Только с гарантией России включения в состав Российской Федерации. Дальше проводить бессмысленно просто такие референдумы. В Донбассе люди понадеялись, как бы референдум прошел, и люди остались вот в чистом поле.
Так знаешь,
сколько можно людям выходить? Люди верят России, но нужно уже решительные действия со стороны России
проводить. Вы знаете, был референдум в Абхазии после того, как половина, 50% местного населения была изгнана. Изгнана с земли, на которой они веками жили. И только оставшиеся сделали референдум. Точно то же самое в Южной Осетии, да? Мы прекрасно это понимаем. Села выжгли, Кокоев прямо заявил это для того, чтобы им некуда было возвращаться. Этнические чистки.
Так.
Вот это метод.
Хорошо.
И поселок Московский, с очень значащим названием, Московский поселок, на месте древнейшего села Тамарашень.
Ну хорошо, вам сейчас припомнят Украину, скажут, после того, как пожгли партию регионов, после того, как там была Одесса, тогда провели выборы президента, естественно, граждане поддержали Петра Порошенко.
Минуточку. Да. Петр Порошенко отнюдь не 100%, не с 97% прошел, да? Ну,
какая разница?
Нет, есть очень большая разница, и мы знаем, что выборы президента были назначены, президента не могут на следующий день назначаться. Как референдум за две недели? Референдум
Это аналогия
в Крыму.
Или нет? Параллель или нет?
Ну, абсолютно нет. Мы хорошо знаем, что Одессу не пожгли. Мы хорошо знаем, что как стреляли что демонстрантов из-за спин милиции тамошней. Мы прекрасно это знаем. Слушайте, все это видно и известно, да? Мы хорошо знаем, и мы хорошо знаем, что такое теория и механизмы управляемого кризиса.
Так, может быть, и вы знаете кого там, кто расстреливал на Майдане?
Вообще-то, я напомню, Давайте так.
Да.
Третий, по-моему, я не помню, как это называется. Короче, по-украински 30 ноября. Началось чего? Мирные студенты абсолютно спокойно. Никаких расстрелов. Минуточку. Никаких расстрелов. В палатках спят, лежат и так далее. В 3 часа ночи атака с калечением. Просто калечением. 1,5 миллиона украинцев взбесилось, естественно, их детей искалечили.
Кто кого расстреливал на Майдане? Вам все уже известно, Борис Иванович.
Минуточку. Я не говорю о расстреле. Дальше уже пошло. И мы знаем, кто первыми были трупами. Кто? Нигаян. Первый труп Нигаян, Сергей Нигаян. Полуармянин, полурусский.
Сдан... Кто его убил?
Кто его убил? Беркут.
А кто беркутовцев убивал, извиняюсь?
Минуточку. Еще раз. Беркут убил.
Нет,
кто? Кто булыжники кидал? Кто захватывал?
Я там тоже был в Киеве, те события видел. Слушайте, ну это бесконечно.
Это бесконечно, конечно.
Да, бесконечно, конечно. Поэтому я предлагаю сейчас прям провести голосование. Сегодня, учитывая такие диаметрально противоположные мнения наших гостей, непримиримые, я бы запустил три варианта, если у меня сейчас получится. Сейчас подождите. Сейчас у нас вот новое, использовать этот вариант. Да, начать голосование, погнали. Вот все, три варианта. Если вам ближе позиция Андрея Коваленко, лидера Евразийского союза молодежи, который за то, чтобы Россия любыми средствами, способами, включая военные, продолжала поддержку Приднестровья и добилась того, чтобы Российская Федерация, вплоть до того, чтобы включила Приднестровье в свой состав, вы голосуете 134-21-35. Это за Андрея Коваленко, лидера Евразийского союза молодежи. 134-21-35. Если вам ближе позиция Бориса Мегрелишвили, адвоката, который настаивает на том, чтобы Россия прекратила поддержку Приднестровья, все образуется, это эволюция, вы голосуете 134-21-36. Нужно прекратить поддержку Приднестровья, иначе нам же выйдет дороже. Это 134-21-36. Не забывайте про префикс 8495. Сегодня против всех я запускаю голосование, можете проголосовать по третьему номеру 134-21-37. Против всех 134-21-37. То есть вы не солидарны ни с Андреем Коваленко, ни с Борисом Мегрелишвили. Все, пожалуйста, 134-21-37. Напомню для тех, у кого есть приложение, что по первому варианту за Андрея Коваленко, лидера Евразийского союза молодежи, по второму варианту за Бориса Мегрелишвили, адвоката, по третьему варианту против всех. Наше голосование началось. Еще несколько комментариев, звонков мы успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Ну, в принципе, я склоняюсь, конечно, к поддержке Приднестровья, но я не считаю, что надо сразу вводить войска. Сначала, я думаю, неплохо бы было ввести визы для Украины не с Донбасса и для молдаван, которые тут работают. Потребовать кредит, который мы дали. Мы сейчас по условиям, которые сейчас существуют, имеем право прямо сейчас требовать возврат, потому что у них превысил определенную сумму их внешний долг.
То есть вы за
экономические рычаги воздействия? Что мы готовы идти, да, вплоть до войны. Я уверен, что в этом случае Запад отступит, потому что вся проблема в нашей нерешительности, в нашем бездействии.
Спасибо.
Совершенно взвешенная позиция.
Спасибо. Андрей Коваленко поддерживает.
Как быть с шестью миллиардами долларов за российский газ в Приднестровье? Перед избирателями и налогоплательщиками России. Вот такой риторический вопрос.
Вы знаете, это нефть дешевле крови людей в любом случае. И лучше пускай будет нефть и газ, чем кровь людей, жителей Приднестровья.
За Андрея Коваленко 134-21-35, за Бориса Мегрелишвили 134-21-36, против всех 134-21-37, префикс 8495. Еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Наталья, я поняла, здравствуйте, Владимир Владимирович. Наталья из Москвы. Ну, я целиком полностью поддерживаю того мужчину, который сейчас звонил, чтобы не терять времени, хочу повторять. Теперь по поводу Абхазии. Мне очень неприятно, что товарищ Борис говорит, что якобы половину выгнали, только поэтому проголосовала. Я там всю жизнь отдыхала с детьми, когда еще был Советский Союз. И я даже вообще никогда не делала разделения между абхазами и грузинами. Так они всегда меня как бы останавливали и обижались на то, что я их называла грузинами. Они всегда были против Грузии. И проголосовали они именно не потому, что там кого-то выгнали. Я даже этого не знаю. То есть говорит Борис абсолютно неправду.
Вы не знаете, но я говорю неправду. Очень интересно.
Сейчас, секундочку. Я вас тоже не перебивала, когда вы говорите.
Коротко.
Не нужно пользоваться своим, как бы, тем, что вы находитесь в эфире, можете мне ответить. И теперь по поводу Крыма. Дело в том, что я работаю как с крымчанами, так и с приднестровцами, так скажем, и даже с молдаванами. То, что сейчас я так волнуюсь, даже забыла, что хотела сказать. А по поводу крымчан. Ну, в общем, они целиком и полностью поддерживали и поддерживают то, что присоединение к России, и нисколько они не стали жить хуже, а даже лучше. Да, вот что я хотела сказать. Они сказали, что если бы они бы не присоединились к России, остались бы там, то они были бы вырезаны. Сейчас скажу, кто там у нас сейчас? Три национальности: Украина, Россия и
татары крымские. Я понял. Спасибо. Я прошу прощения, просто
кабы,
время нашей программы уже подошло к концу. Мы сейчас уже только что подводим итоги нашего голосования. Результат, тем более, уже не меняется, остановился. 68% на стороне Андрея Коваленко, 20% на стороне Бориса Мегрелишвили, и еще 12% наших слушателей проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады».
Спасибо.
Спасибо за участие.
Спасибо.
Приходите еще.